Холмогорская резьба.
Здравствуйте, для вас в прямом эфире работает радио «Спутник» 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Всех приветствуем, вашему вниманию, рад приветствовать. Авторская программа Егора Холмогорова. Егор Станиславович, публицист, член Союза писателей России, сейчас на прямой связи со студией радио «Спутник». Здравствуйте, Егор Станиславович.
Здравствуйте, Евгений, здравствуйте, дорогие радиослушатели и зрители, всех я приветствую.
Мы не можем с какой-то другой темы начать, даже если бы нам хотелось, потому что вот эта ситуация с территориями, которые подвержены паводку сейчас, конечно, держат в напряжении без привлечения всю страну. Сообщения приходят о том, что из подтопленных территорий Оренбуржья только эвакуированы 7800 человек, в том числе больше 2000 детей. За сутки в регионе от воды освободилось 1900 жилых домов. И власти уточнили, что в ближайшие сутки повышение воды продолжится. Ожидается подтопление 3500 жилых домов. Ну вот, еще сообщение. Глава МЧС Куренков прибыл в район чрезвычайной ситуации. Кстати, это ЧС федерального уровня. Прорыв дамбы 5 апреля, массовая эвакуация. Егор Станиславович, говорят, вы знаете, это не дамба, а земляная насыпь. И много разных сейчас сообщений о том, а почему это произошло. А результатов-то еще нет следствия по этому поводу. К чему нам готовиться? И вообще, как вам видится эта ситуация, которая произошла?
Ну, на самом деле, как бы прежде всего слова поддержки тем, кто сейчас оказался в зоне затопления или кому грозит оказаться в ближайшее время в этой зоне. Действительно, ситуация очень непростая, связанная во многом с необычными климатическими условиями этого года. Очень много где рано стало жарко, резкое таяние снега, а если вы помните эту зиму, эта зима была очень снежной. Очень высокий был снежный покров всюду, и все это, конечно, наложилось одно на другое. То есть, когда огромные массы снега, которые очень быстро тают, мы получаем и то, что имеем. Вот. А я думаю, что для нашего государства зона затопления, особенно Орск, это зона первостепенного внимания. Почему? Потому что ни в коем случае нельзя допустить того, чтобы в результате вот этого затопления и всех последующих событий, скажем, уменьшился бы уровень населенности Орского района, чтобы люди начали оттуда как-то разъезжаться и так далее. Потому что на самом деле это для нашей страны геостратегически важный регион. Это, скажем так, точка максимальной уязвимости нашей страны, о чем говорится давно, еще с 90-х годов, о так называемом Орском коридоре. То есть это достаточно узкая полоска земли, где живет не очень много людей, там живет всего пара десятков тысяч человек, а между, с одной стороны, Казахстаном, про который мы теперь знаем, что это уже как бы территория за пределами Российской Федерации, так уж получилось. Вот. А с другой стороны, между нашими национальными республиками Башкирия и Татарстан. Вот. А как мы знаем, наши республики, они находятся постоянно под ударом, постоянно под угрозой из-за того, что ведется достаточно активно спонсируемая тем же самым Западом пропаганда сепаратизма, все время существуют какие-то, скажем, сайты на деньги ЦРУ о том, что как бы они должны отделиться и создать какую-то страну Эдель, постоянно, скажем, с Украиной взаимодействуют эти сепаратистские структуры и так далее. А с другой стороны, мы знаем, что в Казахстане все тоже не очень благополучно. То там какие-то мятежи, то там перевороты, то там как бы элита тамошняя политическая берет курс резко прямо на Запад и начинает вводить какие-нибудь там, не знаю, санкции против нас и так далее. То есть, грубо говоря, здесь есть потенциальная опасность, ну, фактически перелома России по хребту. И вот эта опасность, она как бы пока что купируется в том числе тем фактом, что Казахстан и наши нацреспублики разделяет вот эта узкая полоска Оренбургской области, которая, кстати говоря, был момент, когда Оренбуржье было вообще передано в состав Казахстана. Вот. По счастью, потом советские власти одумались и вернули все-таки Оренбург назад. Но, тем не менее, скажем, в среде вот таких вот русофобствующих казахских националистов до сих пор существует там тема Оренбыра и всего в том же духе каких-то таких мифических конструкций, что все это их территория и так далее. То есть это та точка, где нам нужно максимально обеспечить свою геополитическую государственную безопасность. То есть, по-хорошему, нам там нужно больше населения, то есть, возможно, скажем, построить какие-то промышленные мощности, которые привлекут больше людей, что там нам нужны какие-то, может быть, на постоянной основе военные части и так далее. Потому что иначе, ну, зона, это зона риска. Ну и, конечно, ни в коем случае не должно быть такой ситуации, что, скажем, вот налетел потоп, и по итогам этого потопа, убедившись в том, что как бы, ну, недостаточное внимание этому уделяется со стороны государственных властей, люди просто начнут из этого региона разъезжаться. Ни в коем случае нельзя этого допустить. То есть обязательно нужно все меры и по преодолению паводка, и по максимальному восстановлению жилья и собственности людей, которые там живут, с тем, чтобы они ни на секунду не пожалели, чтобы они живут в этой, что они живут в этом месте. Потому что, еще раз подчеркну, это точка первого степенного внимания.
Вы, как всегда, знаете ли, с неожиданной стороны так сообщаете такие детали, я к своему стыду не знал вот об этом.
Знаете, теперь... это очень известная тема, она обсуждается и у нас в стране, она обсуждается на самом деле западными геополитиками, которые желают нам всего плохого. Вот они прямо четко пишут, есть такой американский геополитик Пол Гобл, он постоянно пишет, что если ломать Россию, ее надо ломать в Орском коридоре. Потому что это точка максимальной уязвимости.
Валерий Павлович Вольнов нам в телеграм-канале пишет Куандыкский коридор. То есть, вероятно, у него даже несколько названий.
Знаете, можно поэтому... и так назвать, и так назвать. Я всегда предпочитаю максимально русские названия в этом смысле.
Ну и эту тему на сегодня, если завершить. Ну, Егор Станиславович, но так ведь невозможно, чтобы в большой стране, я понимаю, что сейчас будет много критики, чтобы в большой стране никогда не происходили ЧС, ну, например, вот такие с паводками.
Нет, всегда... разумеется, невозможно. Разумеется, невозможно. У нас огромная страна. И...
Не к тому, чтобы оправдать чиновников, но просто да, нужно же быть готовыми.
Знаете, я никого и не ругаю. Я просто... прошу обратить максимальное на это внимание, что это не рядовой регион и не рядовая как бы, ситуация, не рядовая катастрофа. Так-то да, конечно, но, собственно говоря, как бы хорошо устроенная страна отличается тем, что вот на все подобные неожиданные события она реагирует, что называется, четко, быстро, и у нее хороший запас прочности. То есть главное преимущество России, в общем и целом, и нам ее надо сохранять, это то, что у нас обычно хороший запас прочности на все. Потому что, скажем, если у страны запас прочности низкий, то она, скажем, в любой чрезвычайной ситуации становится очень уязвимой. То есть я всегда в этом смысле вспоминаю как бы события глубокой древности и с нами не связаны, вот, это Пелопоннесскую войну между Афинами и Спартой в Древней Греции. Вот. А Афины тогда при Перикле, наверное, помните такого персонажа из школьного учебника, были абсолютно уверены в том, что вот они богатые, у них прекрасный флот, у них, как бы, соответственно, мощная экономика, и они эту Спарту, где только, что называется, вот солдафоны и больше ничего, они ее достаточно быстро раздавят, задушат блокадой, даже не вступая в сухопутное сражение. А потом, когда война началась, скажем, сначала в Афинах случилась чума. Раз, и Перикл умер, и огромное количество людей умерло, и очень серьезно все ослабело. Потом начали случаться всевозможные внутренние смуты, какие они влезли в авантюру, полезли завоевывать остров Сицилия, где Афина, а где Сицилия, и были при этом разгромлены. И в итоге вот эти блестящие, прекрасные Афины, они просто были раздавлены полностью. То есть это был абсолютный разгром, стопроцентный, до той степени, что они просто, оккупационные власти спартанские, были вынуждены принять в свой город, и несколько лет они там пробыли. То есть, грубо говоря, если у вас неустойчивая система, то в этом случае вот такие вот внезапные удары могут вас сломать. Если у вас система устойчивая, то вас, соответственно, не сломает ничего. Вот наша задача в том, чтобы у нас система была предельно устойчива, и в том, чтобы мы как бы видели заранее угрозы и на эти угрозы старались бы максимально реагировать. Я тут, пожалуй, даже еще одну вещь скажу, что вот сейчас вот наверняка опять в очередной раз скажут, что вот смотрите, экстремальные климатические как бы изменения, это глобальное потепление и так далее. Давайте бороться с этим глобальным потеплением. Знаете, даже если в этом глобальном потеплении от человека что-то зависит, а я очень сильно в этом сомневаюсь, потому что климатические циклы на планете появились задолго до появления человека, и нам мы тут практически никак вмешаться не можем. Но в любом случае нам уже поздно метаться и пытаться это остановить. Надо пытаться к этому приспособиться. Нам нужно быть готовыми, например, к тому, что будет как бы очень снежная зима, а потом резко все будет таять. То есть нам нужно будет создавать, скажем, резерв прочности на этом направлении, а не реагировать постфактум, как получилось на этот раз. То есть я надеюсь, что вот эти события и в Орске, и вокруг него, они нас в этом смысле научат на будущее, и в следующий раз мы уже будем готовы.
Неожиданный исторический экскурс в Афины со Спартой даже у нас сейчас случился. Но вот про устойчивость системы в приложении к событиям на Украине сейчас. Вот буквально какое-то время назад пришло сообщение о том, что Рада, 283 человека, 283 депутата, проголосовала за новый, его называют скандальным, там, драконовским, еще каким-то проектом по мобилизации. А до этого стало известно, что российская армия нанесла точные удары по Трипольской ТЭС, одной из крупнейших на Украине и крупнейшей в Киевской области, а также по подземным газовым хранилищам под Стрием во Львовской области, еще там по казарме ударили. Ну, в общем, ситуация такая. И, продолжает Рада обсуждать вот этот вот законопроект. Мне интересно ваше мнение, к нему так много приковано внимание, а не очень ясно мне, почему сейчас военкомы, как их называют, ТЦКшники, и так хватают всех подряд и отправляют буквально без подготовки на ноль, как говорят. И вот сейчас, как будто там такое демократическое государство, вот сейчас новый закон о мобилизации, потом Зеленский его подпишет, его долго обсуждает. Зачем все это лицемерие? Показать, что Украина демократическая держава?
К вопросу о демократическом государстве. Надо понять, что Украина уже является диктатурой. А после, если не ошибаюсь, 5 мая это будет тем более диктатура, потому что Зеленский как бы занимает пост, на который он уже не имеет права. У них не было президентских выборов в свой срок, никак внятно они юридически это не постановили. Это очень важно нам помнить в ситуации, когда, скажем, возникнет какой-то разговор о переговорах, что никакая договоренность с Зеленским не может быть легитимной, что он подпишет, а потом они на следующий день проголосуют, а знаете, он не был президентом, это все пустая бумажка. Угу. То есть об этом надо помнить очень отчетливо. Вот. Ну, а зачем им нужны эти мобилизации? Дело в том, что единственный ресурс, который остался у Украины еще в каком-то количестве, это люди. То есть, грубо говоря, западного оружия становится все меньше, западных денег становится все меньше, технологического превосходства, обеспечиваемого этими как бы западными финтифлюшками, тоже не осталось. Уже все видят эти горящие Брэдли, горящие Абрамсы и так далее. Скоро таким же Макаром будут гореть какие-нибудь F-16. Вот. Но при этом как бы единственное, чем они могут по-прежнему забрасывать как бы окопы, это людьми. Людей, конечно, жалко, людей, конечно, очень жалко, но, с другой стороны, конечно, к ним тоже вопросы. Знаете, если когда вас, ваше правительство систематически уничтожает, убивает и сводит на ноль, то, наверное, уже как бы пора не послушно или даже непослушно идти на фронт, а разворачивать оружие. Вот. А то, что как бы на Украине это не сделано, говорит о том, что, ну, видимо, что называется, людей все устраивает. Вот. Что касается ТЭС и всего прочего, видно, что на этот раз наши вооруженные силы проводят систематическую стратегическую работу по действительно исчерпанию энергетического потенциала на Украине, причем прежде всего в тех зонах, где ну, с наибольшей вероятностью развернутся дальнейшие боевые действия, там под Харьковом и так далее. А под Харьковом обречены развернуться боевые действия, хотя бы потому, что Украина с этой территории ведет террористические обстрелы Белгорода и Белгородской области. То есть и до тех пор, пока наши войска не вернутся в Харьковскую область, откуда мы, к сожалению, ушли в сентябре 2022 года, очень жаль, что тогда, конечно, что ушли, вот, что до тех пор, пока мы туда не вернемся, до тех пор Белгороду будет сохраняться стратегическая угроза. Ну и не говоря уж о том, что сам Харьков русский город, и он точно так же, в общем, вернулся бы с радостью в состав России, как вернулись Донецк, Луганск и так далее. Вот. Если, скажем, полтора года назад эти удары по энергоструктуре носили такой более как бы визуально эффектный характер, что вот смотрите, вот мы можем, вот мы сейчас ударим, что называется, и погасим вам свет, то сейчас видна систематическая работа просто по разбору украинской энергетической сети. А здесь надо, конечно, сказать к вопросу об устойчивости, что это очень устойчивая энергетическая сеть, потому что, конечно, Украина была одним из опорных как бы, регионов и Российской империи, и Советского Союза, и всегда там строились, как бы очень рано появлялись электростанции, очень рано появлялись электротрамваи и так далее. Все фактически на территории Малороссии и Новороссии появлялось в числе первых. И понятное дело, что сейчас, к 1991 году, там были накоплены огромные избыточные мощности, что называется, чтобы как бы резерв был такой, чтобы это все перекрывало друг друга несколько раз, что Украина до сих пор может себе позволить, по крайней мере, с западной части страны энергию экспортировать. Вот. До сих пор они экспортируют периодически энергию там, куда-нибудь в Польшу, в Венгрию, в Румынию и так далее. Вот. Но важно, что называется, по крайней мере, изолировать вот эту вот восточную часть, после чего, конечно, перед нами станет самая сложная задача – это каким-то образом отключить от внешнего мира украинские АЭС. Потому что понятное дело, что находить, наносить удары по самим АЭС мы не станем. Вот, это только как бы как раз ВСУ могут, вот как они недавно ударили по Запорожской АЭС, они могут, что называется, шутить с ядерной катастрофой. Мы, конечно, шутить так не будем. Вот. Но определенным способом отключить их полностью от внешнего мира, что просто бы они не могли никуда свою энергию передать, это необходимо, потому что энергии самих АЭС, только самих АЭС, вполне достаточно, чтобы более-менее запитать всю Украину. Вот как бы задача в том, чтобы их изолировать энергетически от внешнего мира, и задача в том, чтобы действительно полностью изолировать вот этот Восточный театр боевых действий, где нам предстоят, я надеюсь, определенные задачи. А я думаю, что все-таки эти задачи необходимо решать, ну, потому что ну, не защитим мы иначе. А Белгород, ну и Харьков нам надо возвращать.
Павел из Москвы в нашем телеграм-канале «Радио Спутник» задает вам два вопроса. Насколько вероятно в процентном соотношении окончания конфликта в 2024 году, как вы считаете, нет ли у нас возможности после 5 мая просто ликвидировать Зеленского как террориста и врага России? Вот я думаю, до выпуска новостей успеем ответить.
Ну, смотрите, что касается ликвидации Зеленского, то, в принципе, я не вижу никакой проблемы вот, в том, чтобы этот товарищ клоун отправился куда подальше. И да, как бы вот прекращение фактически, как бы, ну, юридической его полномочий, вот, когда как бы, его руководство Украины станет Филькиной грамотой, это хороший юридический повод. Потому что, ну, надо выборы проводить. Вот заметьте, мы как бы, у нас страна, в общем, тоже в состоянии мобилизации, мы в состоянии войны, как уже, в общем, недавно было официально признано. Но мы выборы провели, и несмотря на все провокации, которыми этим это сопровождалось, мы их провели достаточно успешно и с очень хорошими результатами по явке, причем видно, что это, скажем, неэффективная явка, что это реальная явка, что огромное количество людей, скажем, я на предыдущие выборы не хотел, думал, и без меня справиться, а на эти прям вот встал и пошел. Вот. А еще долго меня искали в списках, но в конечном счете все благополучно разрешилось. Вот. Что касается вероятности прекращения конфликта в 2024 году, я думаю, она близка к нулю. Ну, за единственным исключением, что может быть, если будут какие-то активные, жесткие наступательные действия со стороны России и под влиянием этих действий, такие как бы, ну, в принципе, посыплется украинская система, тогда, может быть, конфликт действительно закончится в 2024-м. Но в целом, давайте будем честны, наши противники довольно упорны. Они держатся вот зубами буквально за каждый миллиметр, вот, их хорошо мотивируют держаться за каждый миллиметр, поэтому они посыплются вряд ли. А при таком условии, как бы эта ситуация будет развиваться дальше, и если она, скажем, в 2025 году решится, то ну, это будет большой удачей, хотя, я думаю, в 2025 все-таки решение уже последует. Вот. Но в течение этого года я бы не рассчитывал особо на то, что что-то принципиально изменится, что, я надеюсь, будут серьезные подвижки по линии фронта, в нашу пользу. Я очень на это надеюсь, очень в это верю и очень за это молюсь. Но вот как бы, что будет какой-то принципиальный иной политический результат вот, до, допустим, смены власти в США, я думаю, что рассчитывать на это не приходится.
Сейчас мы ненадолго прервемся. В эфире радио «Спутник», выпуск новостей. У нас на прямой связи Егор Холмогоров, публицист, член Союза писателей России. Продолжим через несколько минут.
Холмогорская резьба.